История появления телефона полна драматических совпадений, научных прозрений и человеческих страстей. Ключевым документом, закрепившим приоритет Александра Белла, стал патент номер 174465, выданный 7 марта 1876 года. Однако этот патент обладает двумя удивительными особенностями. Во-первых, заявка на него была подана 14 февраля 1876 года ровно в 14:00. То есть всего на 2 часа раньше, чем аналогичную заявку в виде предварительной заявки подал Элиша Грей.
А что я сделаю? Ну и все.
Во-вторых, сам текст патентной заявки, занимающий 6 страниц, был озаглавлен как усовершенствование в телеграфии и не содержал ни слова «телефон», ни упоминания о передаче речи. Лишь в самом конце, в 5-м пункте своих притязаний, Белл сформулировал ключевую фразу. Способ и аппараты для передачи вокальных или иных звуков телеграфно путем создания электрических колебаний, подобных по форме вибрациям воздуха, сопровождающим указанные звуки.
Что ты мне сейчас такое сказал, я не понял.
Именно эта расплывчатая формулировка обеспечила Беллу юридическое признание как изобретателя телефона. Путь к этому патенту был долгим и начался задолго до знаменитого эксперимента. С вами Ирина Маркова, и это подкаст «До нас дошло». Александр Грэм Белл, будущий изобретатель телефона, родился 3 марта 1847 года. Его отец Мелвилл Белл был признанным педагогом по красноречию и автором новаторских трудов по фонетике. Дед Александр был старше, также преподавал ораторское искусство. Судьба самого Александра с самого начала складывалась под влиянием этого семейного ремесла. Александр был 2-м сыном в семье, где родились 3 брата. Его мать Элайза Грей Саймонс была художницей, писавшей картины на заказ, но при этом страдала серьезным нарушением слуха и вынуждена была пользоваться слуховой трубой. Этот семейный парадокс навсегда определил интерес Белла к проблемам слуха и глухоты. В раннем детстве все 3 брата обучались дома, но примерно в 10 лет их отправили в частную школу мистера Макларена, а в 11 лет отец, стремившийся дать сыновьям лучшее образование, определил их в Эдинбургскую королевскую высшую школу, которую за великолепное преподавание античных языков называли «Северными Афинами». Однако классическое образование оказалось для юного Белла настоящим мучением. Он на дух не переносил латынь и греческий, никогда не получал наград и не блистал успехами, в отличие от своего старшего брата, который регулярно завоевывал призы за декламацию и французский язык. Школьные успехи обходили Александра стороной.
Опять 2.
Но это не означало, что он был лишен любознательности или таланта. Гораздо больше, чем зубрежка древних языков, его увлекала музыка. Он брал уроки игры на рояле у известного пианиста. А также его увлекали естественные науки. Уже в юные годы Александр основал необычное общество развития наук среди мальчиков, где каждый участник носил шутливый титул профессора и выступал с научными докладами. Однажды это общество решило провести вскрытие туши свиньи. И когда был сделан надрез, из туши вырвались газы с ужасным рыком, напугавшим всю профессуру. Этот курьезный случай показывает, что с ранних лет Белл не боялся экспериментов, хотя его методы порой были рискованными. В возрасте 15 лет отец отправил Александра в Лондон к деду, чтобы тот научил его ремеслу и уму-разуму. Дед взялся за обучение внука с особой строгостью. Им, к удивлению многих, они прекрасно подружились. Именно тогда он начал всерьез воспринимать себя как продолжателя семейной династии учителей красноречия. Его отец к тому времени уже создал теорию видимой речи – систему символов, описывающих все возможные звуки человеческого голоса. и активно демонстрировал ее возможности, поражая публику способностью воспроизводить любые, даже самые экзотические слова из хинди или санскрита. Александр помогал отцу в экспериментах и постепенно втягивался в эту работу. В 16 лет он стал учителем музыки и красноречия в частной школе Weston House в маленьком городе Элгин, получая всего 10 фунтов в год. Некоторые его ученики были старше него, но столичные лоски и уверенность помогали ему держаться. Затем последовала учеба в Эдинбургском университете, правда, очень короткая, и снова преподавание, на этот раз в колледже в Батте. Там он впервые всерьез увлекся физикой звука, ставил опыты с передачей звука на расстояние и общался с друзьями с помощью телеграфа. Однако эти годы были омрачены чередой трагедий. В 1867 году от туберкулеза умер его младший брат Эдвард, а через 3 года скончался старший брат Мелвилл. У самого Александра начало стремительно ухудшаться здоровье. Семья, уже потерявшая 2 сыновей, отчаянно пыталась спасти последнего. Отец решился на радикальный шаг – оставить карьеру, налаженный быт в Лондоне и переехать в Канаду, где суровый климат однажды уже помог ему самому. Александр, который знал о Канаде только по приключенческим романам, вовсе не хотел уезжать, но болезнь не оставляла выбора. 21 июля 1870 года семья Белл села на корабль, отправляясь в Новый Свет. Позже он горько шутил, что уехал в Канаду, чтобы умереть. Однако именно это вынужденное путешествие спасло ему жизнь и открыло дорогу к великим открытиям. Его детство и юность закончились. Впереди была Америка, работа с глухими и телефон. После переезда в Канаду жизнь семейства Белл в провинциальном Брентфорде оказалась тихой и размеренной, резко контрастируя с насыщенной лондонской жизнью. Отец Александра Белла с трудом находил применение своим талантам, довольствуясь публичными чтениями Шекспира для местных жителей. А для Александра работы не было вовсе. Однако именно здесь, вдали от цивилизации, молодой Белл обнаружил неожиданный источник вдохновения – резервацию индейцев. Общение с ними обогатило его знания о звуках и фонетике, а вождь племени Магавк даже обучил его танц войны, который Белл впоследствии любил исполнять в моменты триумфа, неизменно шокируя окружающих. Отец Александра упорно рассылал прошения в учебное заведение. И в марте 1871 года пришел ответ из Бостонской школы для глухих, предложивших Александру место учителя с жалованием $500 в год. Система видимой речи мгновенно принесла плоды. И уже к ноябрю газеты писали о его успехах в сурдопедагогике. Вскоре, год спустя, он получил престижное звание профессора голосовой физиологии и красноречия в ораторской школе Бостонского университета. Выдающееся достижение для 26-летнего человека без формального диплома. Именно тогда Александр привлек внимание Гардинера Грина Хаббарда, влиятельного бостонского адвоката и предпринимателя. Родившись в семье верховного судьи и окончив Дартмутский колледж, Хаббард был не просто преуспевающим юристом, но и энергичным дельцом. Его деловые интересы часто приводили его в патентное бюро, и он поддерживал переписку с великим физиком Джозефом Генри. Но главной движущей силой Хаббарда была трагедия его дочери Мейбл, которая в 5 лет потеряла слух из-за скарлатины. Он отказался отправлять ее в закрытую лечебницу на обучение языку жестов и стал одним из главных спонсоров школы Кларка для глухих, первого учебного заведения США, где практиковалось чтение по губам, стремясь вернуть дочь в мир слышащих. В Александре Белле Хаббард увидел не просто талантливого педагога, но и человека, чьи методы могли изменить жизнь его дочери, что вскоре переросло в многолетнее сотрудничество, изменившее судьбу обоих. Зимой 1874 года Александр Белл стал частым гостем в доме Хаббардов, регулярно посещая их роскошные воскресные обеды. Однако его влекла туда не столько кухня, сколько общество. он все больше влюблялся в свою ученицу Мейбл Хаббард. 16-летняя Мейбл, оглохшая в детстве после скарлатины, была энергичной, жизнерадостной и не по годам зрелой девушкой. Поначалу она находила Белла интересным, но не совсем джентльменом из-за его немодной одежды и небрежного вида. Да и возраст его она оценила ошибочно, приняв 26-летнего Белла за 40-летнего.
Простите за нескромность. Сколько же вам лет?
К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения.
40?
Однако по мере занятий она прониклась теплотой к своему наставнику, который был полон идей и умел увлечь разговором. Белл, в свою очередь, находил предлоги провожать ее до трамвая, гулять по глубокому снегу и вскоре увидел в ней не просто ученицу, а очаровательный объект привязанности. К весне Белл был растерян и озадачен своими чувствами. Он завел специальный дневник, где мучительно анализировал ситуацию. Мейбл была на 11 лет младше. Он был ее учителем. Между ним зияла пропасть в доходах и социальном положении, и он боялся, что она никогда не примет его как поклонника. Он писал, что если бы его разум выбирал, он нашел бы кого-то более зрелого и близкого по научным интересам. Но сердце выбрало иначе. Осенью Александр Белл нанес судьбоносный визит в роскошный особняк Гардинера Хаббарда в Кембридже. В этот день, играя на семейном рояле, Белл продемонстрировал Хаббарду удивительный эффект. Струны пианино вибрировали в такт его пению благодаря педали сустейна.
Сначала я нажимаю на педаль сустейна, а потом нажимаю на клавишу.
До, ре.
Когда я пропеваю гаммы, я создаю определенные вибрации, которые падают на струны фортепиано так же, как они падают на мембраны в наших ушах, порождая тем самым соответствующие вибрации или звуки. Это понятно?
No.
Белл объяснил, что если передавать такие вибрации по проводу, можно создать многоканальный телеграф, способный отправлять до 8 сообщений одновременно. Хаббард, обычно сдержанный, пришел в неописуемое волнение и немедленно предложил свою поддержку. Однако мысли о Мейбл занимали Белла больше, чем телеграф. Ватсон замечал, что Белл совершенно не способен работать из-за любовной лихорадки. Узнав, что Мейбл планирует лето провести в Нантакете, Белл решил действовать. Он написал письмо матери Мейбл, Гертруде Хаббард, признавших в своих чувствах и попросив совета. Он заверил, что не сделает ничего против воли родителей. Миссис Хаббард, благосклонная к Беллу, но считавшая дочь слишком юной, попросила его подождать год. Гардинер Хаббард, вернувшись из Вашингтона, был еще более непреклонен и заявил, что подождал бы 2 года. Белл согласился. Но, несмотря на предупреждение Гардинера Хаббарда, Белл отправился в Нантакет. Из-за ливня он не смог увидеться с Мейбл и написал ей длинное исповедальное письмо. Она согласилась принять письмо, но не встретиться. Лишь в конце августа, вернувшись в Кембридж, Мейбл наконец-то поговорила с Беллом наедине. Она призналась, что не испытывает горячей любви, но восхищается им и рада узнать его поближе. Для Белла это было огромным облегчением, и он с ликованием записал в своем дневнике
«Наконец-то».
Личное счастье Белла осложнило деловые отношения. Хаббард требовал полной самоотдачи телеграфным исследованиям ради брака с Мейбл. Финансовое давление и необходимость соответствовать статусу невесты заставляли Белла работать с удвоенной силой и делали его уязвимым перед требованиями тестя. Хаббард был не просто богатым юристом, он был влиятельным политическим деятелем, который много лет безуспешно добивался национализации телеграфной отрасли, чтобы сломать монополию Western Union. Его законопроект о создании почтовой телеграфной компании не прошел в Конгрессе, но Хаббард не сдавался. Изобретение Белла давало бы ему новый шанс – либо вернуться с ним в Конгресс, либо создать собственную конкурирующую компанию. Хаббард мгновенно оценил потенциал и, несмотря на опасения другого спонсора Белла, Томаса Сандерса, быстро вошел в дело, сформировав партнерство, в котором они с Сандерсом делили расходы и будущую прибыль, а Белл получал финансирование и ассистента Томаса Ватсона. Работа над мультиплексным телеграфом шла тяжело, и Александр Белл все больше увлекался совершенно иной идеей – передачей человеческого голоса по проводам. Однако его спонсоры требовали, чтобы он сосредоточился на практической задаче. Ведь именно в ней они видели коммерческий успех. Хаббард, потративший годы на безуспешную борьбу с монополией Western Union, отчаянно искал технологический рычаг, а Сандерс, отец глухого мальчика, которого обучал Белл, просто хотел видеть результаты своих вложений. Но сам Белл, очарованный идеей говорить по телеграфу, все чаще отвлекался от задания. Весной 1875 года, работая в мастерской вместе с Томасом Ватсоном, Белл проводил очередные испытания гармонического телеграфа. Однажды, когда Ватсон настраивал одну из стальных пружин передатчика, она застряла. Белл попросил его защипнуть ее пальцами и отпустить, чтобы она зазвенела. И в этот момент, наблюдая за колебаниями пружины, Белл осознал, что если бы мембрана могла преобразовывать звуковые волны в непрерывный электрический ток, то можно было бы передавать не просто сигналы, а живую речь. Это озарение стало поворотным моментом. Однако его теоретические выкладки требовали практического воплощения, и он начал конструировать первые прототипы. Самый ранний вариант, получивший название «музыкальный телеграф», использовал стальные язычки, которые колебались под воздействием голоса, замыкая и размыкая электрическую цепь. Но этот прерывистый ток давал лишь отрывистые, жужжащие звуки, совершенно не похожие на речь. Поняв несовершенство этого метода, Белл совместно с Томасом Ватсоном начал искать способ получения непрерывного тока. Их первым серьезным шагом стало создание устройства на основе электромагнита и мембраны. В одном из ранних вариантов они использовали тонкую железную пластину в качестве мембраны, расположенную в непосредственной близости от катушки электромагнита. Когда Белл пел или говорил в раструб перед этой пластиной, она вибрировала, изменяя расстояние до магнита, что в свою очередь вызывало колебания индуцированного тока в проводе. Однако этот сухой или магнитный телефон работал крайне неэффективно. Звук на приемной стороне был едва слышен и сильно искажался, так как слабые колебания мембраны генерировали слишком незначительные изменения тока. Однако ни Хаббард, ни Сандерс не разделяли его энтузиазма. Они видели в этом лишь отвлечение от главной цели и угрожали прекратить финансирование, если он не вернется к телеграфу. Белл оказался в западне. Его сердце принадлежало телефону, но кошелек принадлежал спонсорам. И тогда Хаббард, проявив себя прагматичным дельцом, поставил ультиматум. Белл может заниматься своим голосовым телеграфом, но только параллельно с мультиплексным и только при условии, что они с Сандерсом будут владеть всеми правами на любой патент. Белл согласился, понимая, что другого шанса у него нет. Этот компромисс стал для Белла поворотным моментом. Отныне он был не свободным изобретателем, а наемным исполнителем в проекте, который считал второстепенным. Однако Хаббард, получив полный контроль над патентными перспективами, немедленно перешел к активным действиям, чтобы обезопасить свои капиталовложения. Узнав, что известный электротехник Элиша Грей уже подал предварительную заявку на схожую идею множественного телеграфа, он убедил Белла отказаться от подачи собственной предварительной заявки и вместо этого срочно подавать полноценную патентную заявку, чтобы опередить Грея. Гонка началась. Белл писал домой, что они с Греем соревнуются ноздря в ноздрю, и признавался, что будет серьезно болен, если потерпит неудачу. Хаббард же сосредоточил усилия именно на множественном телеграфе, считая идею передачи речи лишь капризом, которым Белл сможет заняться потом, когда разбогатеет. Заявка с расплывчатой формулировкой о передаче вокальных звуков отправилась к чиновникам 14 февраля 1876 года, за считанные часы до визита его главного конкурента Элиша Грея. Но почему в принятом документе неожиданно появится загадочная вставка от руки, и кто на самом деле первыми произнесет легендарные слова по проводам, об этом в следующем выпуске. Этот выпуск подготовили ведущие Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.